Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І наша галоўная тэма на сёння.
Стрымы, сустрэчы з бізнесменамі, стварэнне партыі. Чым займаюцца экс-кандыдаты?
Я не была, я кандыдатку прэзідэнта, выбару ўжо не было.
Ці будзе міліцыя з народам? Як рыхтуюць спецназ?
Эта сістэма, она планамерна, более 20 лет, она именно создавала вот этих монстров для её собственного, так скажем, поддержания.
Нас нельга параўноўваць, што чакае Кыргызстан пасля перамогі рэвалюцыі.
Працэс ещё не закончился. То есть, да, митинги и переворот власти произошел. А другое дело, что мы еще не разобрались с тем, как будем жить дальше.
Про гэтае ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны у программе Еўразум.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вы яшчэ памятаеце, што ў сёлетнім выбарчым марафоне бралі ўдзел ажно 5 зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. А па прозвішчах назваць можаце? Не, Святлану Ціхановскую і Александра Лукашэнку можаце не называць. Астатніх трох.
Так, яны сапраўды былі Ганна Канапацкая, Андрэй Дзмітрыеў і Сяргей Чэрачань. А чым гэтыя тры экс-кандыдаты ў прэзідэнты займаюцца цяпер, праз два месяцы пасля выбараў і чым займаліся цягам гэтых двух пратэстных месяцаў? Даведайцеся з нашага рэпартажу.
С прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі мінула ўжо амаль два месяцы. У краіне працягваюцца пратэсты, міліцыя затрымлівае людзей, суды караюць іх штрафамі і суткамі арышту. Заведзена некалькі дзесяткаў крымінальных спраў. З медыапрасторы за гэты час, здаецца, не сышлі толькі два былыя кандыдаты ў прэзідэнты – Святлана Ціхановская і Александр Лукашэнка. Першая пад прымусам з'ехала ў Літву і цяпер усё больш уцягваецца ў палітыку. Што праўда, Ціхановская кажа, што разглядае сябе выключна як лідара і арганізатара пераходнага перыяду, а пасля ў палітыцы сябе не бачыць. Другі з'явіўся перад аб'ектывамі з аўтаматам у руках, правёў таемную інаўгурацыю, сустракаецца з расійскімі губернатарамі ды арабскімі інвестарамі. І па-ранейшаму бачыць сябе прэзідэнтам на бліжэйшыя 5 гадоў. Чым жа займаюцца астатнія людзі, чыя прозвішчы былі ў выбарчых бюлетэнях? Лідар гавары праўду Андрэй Дзмітрыеў ездзіць па дварах і праводзіць вечаровыя стрымы.
У маім жыцці адбываецца тое самае, што і ў жыцці большасці беларусаў. Штодня раблю нешта, каб пратэсты набліжаліся да перамогі. Па выходных хожу на маршы, раблю вечаровыя стрымы, дапамагаю людзям у складаных сітуацыях. Былі моманты, калі гэта было зараз не так актуальна, былі моманты, калі дапамагалі людзей шукаць, калі пасля затрымання іх не маглі знайсці, дзе яны знаходзяцца. Вось, да таго ж мы зараз разам з гавары праўду робім такую акцыю, мы дапамагаем людзям абуджаць тэрытарыяльныя органы самакіравання, каб вось гэтыя тваравыя ініцыятывы, яны былі ў межах закона, каб людзей не чапалі. Вось, я езджу амаль што вечар па розных дварах у Менску ці па-за Менскам і таксама падтрымліваю людзей.
Па соцсетках экс-кандыдата можна зразумець, што ён часты госць акцыі пратэсту і застаецца прынцыповым прыхільнікам мірных перамен. У Твітэр Дмітрыеў расказваў, як у першыя дні пасля выбараў адабраў у моладзі пакет з кактэйлямі Молатава. Праўда, твіт быў выдалены пасля іранічных допісаў у адказ.
Тое, што мы фактычна ўжо два месяцы праз усе гэтыя запалохаванні, крымінальныя справы, злачынства ў адносінах да пратэстуючых, працягваем знаходзіць розныя формы пад пратэсту, знаходзіць розныя формы актыўнасці, не падаць гэта самой па сабе вартае падтрымкі. Таму кожны робіць тое, што можа. І калі людзі могуць аб'ядноўвацца на ўзроўні двара, цудоўна, трэба падтрымліваць. Калі людзі гатовы выходзіць, цудоўна, трэба падтрымліваць. Усё, што аб'ядноўвае людзей, дапамагае ім лепш разбірацца ў сітуацыі, быць грамадзянамі, на сённяшні дзень вартае падтрымкі.
Якія шляхі Андрэй Дзмітрыеў бачыць для выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі?
Мне падаецца, што гэта можа быць толькі дыялог, але дыялог, у якім ўсё ж такі ён вядзецца пра тое, пра што хочуць сёння людзі. Да, трэба пачуць людзей. Трэба адпускаць палітзняволеных і я б сказаў, аднаўляць закон дзеянні закона, а не беззаконнасці, якое поставлено на конвейер просто Україні. Ось треба, каб спиняли переслід за політичні думки, вогляд за політичні погляди у Білорусі. І треба розмовляти про те, коли відбудуться, яким чином відбудуться і нові вибори, і формування нових виборчих комісій, яким чином ми прийдемо до нормального ладу життя. А голом я лічу, що сьогодні у Білорусі є така виборча кампанія. Видите, 9-го скончилася одна, а 10-го почалася інша. Одна справа, що гэтая выбарчая кампанія, яна з адкрытай датай. І фактично все змагання йде за тое, калі будзе гэтая дата. І з аднаго боку кандыдатам у гэтай выбарчай кампаніі сёння з'яўляецца народ, а з іншага Александр Лукашенко і ягонае атачэнне. Яны хочуць, каб гэтая дата была як мага пазней, а грамадства, каб гэта было як мага раней.
Лідар партыі Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада Сергей Чэрачан перафарматаваў працу свайго выбарчага актыву.
У нас сейчас идет активная работа по формированию бизнес-ассоциации. Мы работаем с многими бизнесменами, плюс у нас там идет разработка как презентации, так и структуры самой организации, чем будем заниматься, кто будет за что отвечать. Скажем так, не партийная структура, то есть это моя команда, которая, во-первых, со мной еще приходила в политику и которая сейчас масштабируется за счет того, что очень многие люди, ну, на фоне того и политического, и экономического кризиса, который сейчас мы имеем, они готовы своими активными действиями помогать развитию страны в будущем. Потому что мы понимаем, что сейчас у нас идет очень резкое пике, все равно, то есть вставать с колен и выводить на новый виток развития по-любому нам придется.
Чэрачан адправаздачыўся, што схадзіў на 4 нядзельныя маршы. Ён прызнаўся, што пачаў наведваць іх у масы, але не толькі праз эпідэміялагічную сітуацыю.
Мы прынімалі ўдзел практычна на кожны марш по выходным, в воскресенье ходят мои сторонники. Я сам хожу с определенной периодичностью, потому что пару раз получал предупреждение о том, что могут инкриминировать организацию несанкционированных массовых акций. Ну, на мероприятиях подходили люди в штатском Либудице. Ну, там получалось так, что несколько раз происходило спонтанное общение с людьми, люди собирались вокруг меня, и вот в рамках вот этой беседы, ну, были предупреждения.
Выйсці з палітычнага крызісу Чэрачан, як і яго сусед па бюлетэні Дмітрыяў, бачыць толькі ў дыялогу.
Ну, в любом случае, без диалога ничего хорошего у нас не получится. Я вот недавно говорил о том, что мы обращались и в Палату представителей по поводу открытой дискуссии по новой конституции и вообще по политическому и экономическому положению вещей в нашей стране. На тот момент мы получили отказ в диалоге. На прошлой неделе мы все услышали, что Палата представителей сделала заявление о сборе каких-то своих рекомендаций по новой конституции. И фактически, ну, как бы это, ну, формат закрытого сбора предложений. Скорее всего, эти предложения рассматриваться не будут. Скорее всего, есть уже какая-то четко сформированная позиция по той конституции, которая должна быть, потому что я был и у председателя Конституционного суда буквально там 3 недели назад, и он тоже там, можно сказать, ничего не сказал. И, ну, вообще, в принципе, был очень закрыт, так как вот, мы пытаемся на различных уровнях со всеми министерствами провести диалог, но они сейчас полностью закрылись. Если они в принципе были всегда закрыты для общения и какого-то конструктивного диалога не получилось, то сейчас они полностью абстрагировались от общества, от людей, сидят в таком своем каком-то замкнутом пространстве и выполняют только те указания, которые поступают сверху.
Наша телефонная размова с былой кандидаткой у президента Ганной Конопадской начинается с ее выправления.
2 месяца прошло после выбора. Вы же чем зараз занимается была кандидатка у президента Ганна Анатольевна? И ось просто...
Я не была, я кандидатка у президента, выбора уже не было. Выбора не было, и вы так само это ведаете.
Ну добра, чым жа цяпер займаецца небылая кандыдатка ў прэзідэнты?
Поэтому моя идея, то, чем я сейчас занимаюсь как политик, это создание политической партии, которая может и должна влиять на развитие ситуации в Беларуси с учетом планирующихся реформ. И, конечно, одно из самых важных направлений – это экономические реформы. Потому что то, чего действительно боится сегодня власть, это экономических реформ, это экономических изменений, потому что именно при этом может создаться класс граждан, которому необходимы будет и политические свободы, в том числе это взаимосвязанные вещи. Угу. Нельзя людям насадить сверху там свободу слова, любовь к родине, независимый суд. Они должны поверить в то, что это надо им, вот то, что сейчас происходит. Просто, к сожалению, отсутствие реальной политической борьбы и отсутствие реальных изменений приводит к тому, что люди не могут четко сформулировать ни политические, ни экономические требования, а просто там против действующего там диктатора, против действующей власти. Но простите, у нас уже даже в истории Беларуси уже была ситуация, когда протестное голосование против Кебича привело к тому, что 26 лет в Беларуси установилась диктатура.
Эпатажную Ганну на акциях протесту не зауважыць. Яна хоць і разумее тых людзей, якія на іх выходзяць, але выйсці з палітычнага крызісу бачыць у зусім іншым. У эканамічных рэформах.
Усё гэта вот для мяне гэта не навіна. Я ўсё гэта казала, што гэта будзе, таму што было вельмі відавочна, хто гуляе. І то, як я гуляла пра крымлёўскія там структуры, ну, для мяне гэта, яшчэ раз падкрэслю, было відавочна, што ось такі сценарый можа адбыцца. І, канешне, зараз самае галоўнае гэта знізіць градус вот этой эскалацыі. А я вижу это в том, чтобы люди, я понимаю, насколько им надоела диктатура, причем автократичная диктатура, которая сегодня есть в Беларуси. Но единственный способ – это экономические реформы, потому что власть нам уже показала, и власть, и я об этом неоднократно говорила, что власть не боится улиц, она к этой улице готова и готовилась. И когда я предлагала свой законопроект о гарантиях президенту, тратившему свои полномочия, я как раз-таки мотивировала это в том числе и тем, что не должен, пусть даже диктатор, держаться за власть и страха быть растерзанной толпой на площади. А сейчас происходит именно это.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр гітарыст і заснавальнік гурта Ван Хэлен, Эдді Ван Хэлен. Яму было 65 гадоў, у яго быў рак. Эдді заснаваў гурт Ван Хэлен разам са сваім братам Алексам у 1972 годзе. У 80-е ў США ён быў сярод самых папулярных рок-калектываў. Гурт выпустаў 12 альбомаў. Эдді Ван Хэлен лічыцца адным з найлепшых гітарыстаў у гісторыі. На днях студыя MGM у чарговы раз перанесла прэм'еру новай частцы серыі пра Джеймса Бонда пад назвай «Не час паміраць». Выканаўца галоўнай ролі Дэніел Крэйг пракаментаваў змену ў пракатным графіку, а таксама даў параду акцёру, які паўстане ў вобразе культавага героя пасля яго. Стаўшы гостем шоу Джымі Фэланам, акцёр заявіў, што ён сам і іншыя чальцы групы хочуць, каб гледачы маглі спакойна паглядзець стужку, калі гэта будзе бяспечна. Кінатэатры па ўсім свеце цяпер зачыненыя. Мы хочам выпусціць фільм у адзін дзень ва ўсіх краінах. І цяпер не самы прыдатны час для гэтага. Спадзяемся, 2 красавіка стане нашым днём. Падсумаваў Крэйг. Акцёр прызнаўся, што аддаў ролі ўсё, што мог. Пры гэтым ён рады, што павярнуўся і сыграў Бонда ў апошні раз у сваёй кар'еры. Новаму выканаўцы ролі Крэйг пажадаў нічога не сапсаваць. Не аблажацца, гэта выдатная гісторыя, падсумаваў акцёр. Нагадаем, што фільм «Не час паміраць» збіраліся паказаць у лістападзе гэтага года, але за пандэміяй каранавірусу прэм'еру адклалі да 2 красавіка 2021 года. І зноў пра пераносы. Студыя Universal прыняла рашэнне зберагчы адзін з найбуйнейшых сваіх праектаў ад фінансавага правалу на фоне закрыцця кінатэатраў за каранавіруса. Кампанія пераносіць выхад трэцяй часткі серыі «Свет юрскага перыяда» на цэлы год. Як паведамляе партал Deadline, фільм выйдзе ў пракат 10 чэрвеня 2022 года. Ранее его планировали показать 11 червня 2021 года. Отметно, что над вытворчасти самой стужки это решение не отбилось. До завершения здымок засталося каля 3 тыдняў. Меркуючи по всем, студия хочет закончить працу над фильмом, якая стартовала у лютым, перепынилась за пандемией, а потом обновилась в середине липня. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Невытлумачальная жорсткасць, з якой працавалі падчас акцыі пратэсту сілавікі, выклікала ў беларускім грамадстве шок. Людзі не маглі зразумець, адкуль гэтая жорсткасць бярэцца, у чым прычына гэтай жорсткасці і адкуль яна.
Ці варта спадзявацца на тое, што міліцыя пяройдзе на бок народа і пры якіх умовах яна гэта зробіць? На гэтае ды іншае пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае былы спецназавец асобай брыгады спецыяльнага прызначэння Дмітрый Багацішчаў.
Вы служылі 1995-96 год. 95-ы нам запомніўся тым, што там спецназ просто в авальнай зале збіваў дэпутатаў Верховнага Савета. 96-ы год, вот Мінская вясна, пра якую вы таксама ўзгадалі, калі на вуліцы Мінска выходзілі десяткі тысяч пратэстоўцаў, прыехалі вот і вы з часткі спецназа на Уралах туды. І мы ведаем пра тое, што тады былі таксама сотні людзей збітыя, кінутыя за краты. Вот раскажыце пра гэтыя вот падзеі канкрэтна. То есть вот вашы саслужыўцы бралі ўдзел, збівалі людзей падчас вот этой той же самой Мінскай весны. А можа вы нават у авальнай зале тады ганялі дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання?
Вы знаете, Дмитрий, Господь Бог миловал. Значит, моя рота, в общем-то, принимала участие. Вы знаете, был тоже такой очень, это самое... Ну, хорошо, сразу отвечу на ваш вопрос. Я пришел в июле 95-го, а вот эти события 95-го года, мне кажется, это было весной. И, к большому счастью, я в этом участие не принимал. Далее, значит, когда уже был 96-й год, наша рота принимала участие, значит, мы охраняли телецентр, да, это улица Коммунистическая, если я не ошибаюсь. И далее, в принципе, значит, я выполнял роль, скажем так, видеооператора. То есть тогда вот этих маленьких камер не было, а у меня она была. И, соответственно, в общем-то, команда приняла решение, что в случае каких-то стычек на улице, в случае каких-то, значит, ну, в случае каких-то какой-то борьбы, в общем-то, снимать вот эти, в общем-то, все моменты. Так что, в общем-то, По большому счету, я, в общем-то, благодарен судьбе, что через дырочки щита, которые, в общем-то, называются у нас щит-витраж, да, я не увидел ни своих друзей, ни родственников, ни просто прекрасных горожан-минчан. Это, в общем-то, для меня большое счастье. Вот. И еще был очень интересный такой случай. Вот это тоже, по-моему, это же весна 96-го года. Значит, тогда же тоже было огромное количество протестующих. Наши две машины. Так получилось, что они въехали вот, значит, в это большое количество людей. И хорошо, что тогда была охрана. Именно вот с бело-красно-белыми повязками. И если бы не охрана, я не знаю, кто это был, но, в общем-то, они, можно сказать, спасли ребят от того, что, в общем-то, люди были взволнованы, и совершенно очевидно, в общем-то, то есть вот эти две машины нашей роты, они попали вот в самую-самую середину протестующих. Вот. И, конечно, наш комбат, мол, пропустите, я просто солдат везу в часть, и, в общем-то, после того, как наши военнослужащие вернулись в часть, то на щитах, потому что сзади, в общем-то, открыто было у грузовика, у Урала, то на щитах было губной помадой написано «фашисты». И тогда я вот начал задумываться, что же это такое происходит у нас в стране. Так что, Дмитрий, отвечая на ваш вопрос, в общем-то, Господь Бог миловал, то есть я, в общем-то, не поднял руку на мирного протестующего, и слава Богу.
Ну вот глядите, 95-96, вот 96-й, хай себе год, вот возьмем, коли вот жестко разгоняли Минскую весну, это вот 2 года только, как Лукашенко керует Белоруссию. І а ўжо жорстка разганяюць пратэсты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. І зараз 2020 год, да, 2010 год, господі, тое ж самае. То есть гэта жорсткасць была тады, была і ёсць зараз. То есть вот атрымліваецца, людзі там, ну вот спецыяльныя, ці вот што, ну вот мы так думалі, вот за 26 гадоў іх тут выгадавалі вот такіх вот, але ж яны былі ад самага пачатку такія, якія маглі праламіць галаву тым вот, на каго іх натравілі.
Совершенно верно. Дело в том, что когда я пришел служить в армию в 95 году, в середине лета, еще тогда был прекрасный министр внутренних дел Юрий Николаевич Захаренко. То есть он был, в общем-то, по сути, благородным человеком и порядочным. И дело в том, что общаясь с высокопоставленными офицерами МВД, вот тогда, в 95-96 году, они все как один говорили, что, конечно же, милицией должен, в общем-то, управлять и командовать человек из милиции, никак не военный. Потому что работа с людьми, она очень деликатная, это очень тонкая вещь. Поэтому военный человек, он более, можно сказать, у него совершенно другое понимание и восприятие ситуации. А с людьми, с нашими, нужно работать аккуратно, понимаете? И поэтому после Захаренки были люди военные, в общем-то, возглавляли Министерство внутренних дел. И совершенно очевидно, что сегодняшний министр внутренних дел – генерал Караев, он совершенно, можно сказать, ну, мягко говоря, не соответствует вот этим стандартам. Он человек военный, тем более, что он, в общем-то, не белорус, он не родился в Беларуси. Он пришедший, и поэтому вот эти все приказы, которые сейчас, в общем-то, выполняются, они по сути своей, они, в общем-то, преступны, потому что, конечно же, из молодых людей делают вот этих, скажем, идиотов. Конечно, из молодых людей в армии вытравляют все человеческое. Я даже, вы знаете, даже и не мог представить. Ну да, когда-то в Советском Союзе у нас было много различных национальностей, 15 республик, какое-то землячество было там, ну какие-то конфликты, ну подразумевались, это понятно. Но когда, в общем-то, знакомые, так скажем, люди из одного города, с одной улицы, и они друг друга, в общем-то, ненавидят, ну, и издеваются друг над другом, так как это можно назвать? И вы знаете, Дмитрий, извините, что я отвлекаюсь немножко от вашего вопроса, это очень большая социальная проблема, потому что мы все сейчас очень сильно напряжены, огромное количество жертв, но мы даже не можем себе представить, какое количество жертв с той стороны. Понимаете, то есть именно с той стороны баррикад, вот эти вот молодые люди, они, в общем-то, как вам сказать, ломается все, психика, ломается жизнь. К сожалению, вы знаете, на моих глазах калечили людей. И этот молодой человек, который пришел в армию, ему 18 лет, он уходит из армии, ему 19-20. И он просто-напросто, что он может в этой жизни? Да, вот кому-то повезло, кому-то не отбили почки. А он стал калекой, и он не может найти себе ни работу, он не может даже жениться, он просто-напросто разбит. И поэтому мы сейчас очень пристально наблюдаем за тем, сколько пропало людей, сколько покалечено, сколько убито. Ну, какое количество жертв было за эти 26 лет, мы даже себе представить не можем. Вот, вот это, конечно, очень такая вещь. Ужасное. И поэтому, Дмитрий, я прошу прощения, повторите, пожалуйста, ваш вопрос еще раз. Я отклонился.
Ну, бачите, вот, до прикладу, Семен Григорьев пишет, у 90-е годы отбитая задница была нормой, ОМОН бил по полной, до полной синевы в автозаке. Было навод такое выказывание «синий человек». Вот отрымливается, что, ну, не то, что их вот не было николи таких людей, якія могли показать такую жорсткость, дикую жорсткость на улице. Их не выховали там за 26 годов, яны были заўсёды.
Но вы знаете, в чем дело? Дело в том, что, к сожалению, была определенная такая схема, я даже это заметил, с самых первых, скажем, месяцев службы, в общем-то, я заметил, что идет определенная какая-то просев. То есть те офицеры, которые действительно что-то из себя представляют, умные, талантливые, боевые офицеры, от них, как вам сказать, их использовали в своих целях и потом избавлялись. Я просто видел, наблюдал такую вещь, что порядочный, хороший офицер, он куда-то уходит. То есть все мало и мало оставалось порядочных людей. Знаете, эта система, она, в общем-то, по сути говоря, она, в общем-то, создавала этих монстров для того и создает, для поддержания себя, понимаете? Вот. И если, чем отличается наше время сегодняшнее и вот тогда, лет 20 назад? Очень много всего, но из основополагающих, я считаю, это вот эта вещь. То есть у нас в кармане видеокамера, у нас телефон, у нас, как говорится, связь со всем миром. И поэтому то, что возможно было спрятать тогда, 20 лет тому назад, и вроде бы шито-крыто, и никто не узнает, то сейчас, учитывая, что интернет все объемлющий, что быстрая скорость, то, в общем-то, все эти факты, они, в общем-то, мгновенно об этом узнает весь мир. Вот. Отвечая на вопрос количества зверства тогда и количество зверства сейчас, мне кажется, оно, в общем-то, растет в прогрессе, да, то есть оно прогрессирует, то есть оно все больше и больше, так как становится больше военных частей внутренних войск. Так как, в общем-то, сейчас даже, вот я каждый день общаюсь с Белоруссией, вот, огромное количество звонков мне, и я общаюсь, и я просто-напросто узнаю такие факты, что, оказывается, сейчас, значит, вот эта власть, она, как вам сказать, она не то что финансирует, она покупает совесть милиционеров, ОМОНовцев. Ведь, в принципе, вдуматься, этот человек получает больше $1000 в день за избиение, значит, своего собственного народа. Понимаете? То есть вот эти факты, вот я, это просто-напросто, это как какие-то действительно 90-е годы бандитские. Он покупает совесть именно вот на данный момент. Вот, у наших, у милиции, у ОМОНа и так далее. Потом еще, знаете, хочу... Вот чуть не забыл. Хотел вам, знаете, такую вещь очень интересную сказать. Когда существовал Советский Союз, все военные, значит, брали под козырек и говорили: «Служу Советскому Союзу». Значит, после этого, там, значит, после 91-го там, года и так далее, говорили военнослужащие: «Служу Республике Беларусь». А вот наша часть, знаете, что говорила? «Служу президенту и Отечеству». То есть, получается, Отечество у нас на втором месте. Вот. Потом еще, знаете, хочу заострить ваше внимание, что не только трансформировалось сознание военнослужащих молодых, да, то есть калечилось. Прежде всего, я хотел обратить внимание, как менялось законодательство. Значит, я помню, в сержантской школе у нас, в общем-то, были, значит, проходили занятия закон о внутренних войсках. И очень важная там была статья по поводу применения спецсредств и оружия. И если, значит, офицер приказывал открывать огонь на поражение, значит, мирных жителей, то, в общем-то, военнослужащий мог проигнорировать этот приказ. Далее законодательство изменилось в ту сторону, что теперь уже игнорирование приказа рассматривается как нарушение закона. И, соответственно, это, в общем-то... Военнослужащий не может ослушаться, то есть он ослушается приказа, и он автоматически идет в тюрьму. Далее, более того, я вот посмотрел в онлайн, посмотрел вот эти законы, и тоже я пришел в негодование, что, оказывается, значит, применение огнестрельного оружия идет от, и написано, от президента. То есть получается, какой-то человек, в общем-то, да, какой-то политик решает, то есть это его решение получается, вот в чем дело. И поэтому вот ситуация такая, не очень, так скажем, приятная, мягко говоря.
Некалькі разоў я чуў гэтыя расказы ад тых, хто быў затрыманы і апынуўся ў аўтазаку ў першыя тры дні пратэстаў. І калі яны там пачыналі штосьці абурацца затрыманнем, спрабаваць нешта даказаць там ці яшчэ што-небудзь, яны чулі ў адказ: «Маўчы, сук, нам сёння ўсё можна, заб'ю, і мне за гэта нічога не будзе». І такое вот адчуванне, разумееце, што яны былі гатовы на гэта пайсці.
Да, да, Дмитрий, конечно, конечно. Это всё меня напомнило именно тогда. Потому что это всё... Опять-таки, да, повторяюсь, это все произошло не сегодня, не вчера, это все произошло тогда, более 20 лет тому назад. Вот я как посмотрел вот этого Антона Лядова, да, и вот этот известный блогер российский, я сразу вспомнил вот это все. Вот это, конечно же, безнаказанность, она, вы знаете, тогда в 90-е годы она была, но дело в том, что ее мало кто мог заметить и увидеть. И, в общем-то, тогда и сегодня, в общем-то, тогда, в общем-то, наш Минский ОМОН тоже, в общем-то, делал всякие такие вещи. И, конечно, власть его покрывала. Власть его покрывала, и вот эта вот безнаказанность, вот это называется, если человек не наказывается за свои, так скажем, преступления, это называется поощрение. И все это длилось из года в год, понимаете, и вот это вот переросло. Но мы видим, что общество белорусское меняется, что приходит молодежь. А молодежь совершенно иное, ее невозможно обмануть. И, конечно, вот это зверство, которое, оно, конечно, именно лежит в самой системе. То есть я подчеркиваю, что эта система, она планомерно, более 20 лет, она именно создавала вот этих монстров. Понимаете, вот этих монстров для чего? Для того, чтобы она, для ее собственного, так скажем, поддержания.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Міжнародный олімпійский комітет просить спинить фінансування Національного олімпійського комітету Білорусі до нормалізації ситуації. Ліст президенту МАК Томасу Баху дослали удельники свободного об'єднання спортсменов у Білорусі. Яны попросили розслідувати акти дискримінації білоруських спортсменов за політичних мотивів. У лісті приводяться факти репресії супроць спортсменов, незгодних з політикою владу. Чемпионка света по фристайлу, спортсменка 2019 года у Беларуси Александра Романовская не собирается заезжать за межу и выступать за иншую сборную. Про это она заявила на пресс-конференции у Минску. Фристайлистку звольнили с белорусской сборной. Это видовочная реакция на выказывание спортсменкой своей громадянской позиции, осуждение гвалту силовиков и потребование новых выборов. Романовская сподеется на худкие измены у Беларуси. Міжнародная организация «EU-Athletes» закликает вызволить баскетболистку Алену Левченко, осужденную в Беларуси на 15 суток административного арешту. Так само выказывается поддержка сотням белорусских спортсменов, которые терпят переслед за свои политические погляды. Салігорский «Шахтер» с поражения начал выступление у квалификации волейбольной лиги чемпионов. Белорусский клуб проиграл Амрсвилю со Швейцарией 2-3. У хоккейным Минским «Динамо» сформованы часовый тренерский штаб. Обовязки головного тренера выконывает Константин Кольцов с «Динамо Молодежно». Справа у тем, что головный тренер Крейг Вудкрафт разом со штабом трапил на двухтыдневую самоизоляцию. Яны – контакты первого узровню. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио.
Імгненная па беларускіх мерках кыргызская рэвалюцыя перамагла. Ну, прынамсі так, адсюль з Беларусі здаецца нам, беларусам. А як інакш можна падавацца? Улады пратэстоўцы зрынулі, вынікі выбараў ануляваныя, на месца папярэднікаў на розныя кіруючыя пасады прыйшлі новыя людзі.
Але ці ўсё так пераможна і светла на самой справе? І самае галоўнае, ці ведаюць кыргызы, куды ісці і што рабіць далей, каб будучае іх і краіны было сапраўды светлым. Пра тое, ці была іх рэвалюцыя каляровай, чаму без люстрацыі перамогі не будзе і як кыргызы ставяцца да беларускіх зацяжных пратэстаў, разважае эксперт аналітычнага цэнтра «Поліс Азія» Ільміра Нагайбаева.
Я хочу вначале передать привет от кыргызов в Беларусь. И для нас это очень символично. Восхищаемся белорусами. И вот это вот законопослушие, и эта солидарность, и даже особая этика людей, которые соблюдают все нормы, уважая не просто там, государство, которое нарушает их права, но и в том числе частное пространство друг друга. И это нас, конечно, восхищает. У нас все происходит довольно мобильнее, но и грубее. Вы можете увидеть на главной площади и машины, и всадников на лошади. И мне кажется, дело не в этом. Дело в том, что мы... может быть, потому что многие говорят, что мы такие, потому что мы кочевой народ. Не знаю. Но вот мы просто какую-то прививку получили еще с самого начала независимости. у нас не терпит как-то долго народ. Я говорю, ни население, ни в городе. И, безусловно, мы знаем, что такое репрессии. И еще такой момент. Мы тоже, когда наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси, мы так удивляемся. Боже мой, какие-то добрые, законопослушные люди. Ну, чего же они так долго ходят по площади? При этом такое насилие, такое давление. Мне кажется, что нас нельзя сравнивать. Нас можно сравнивать только в том, что мы люди, и в том, что мы хотим быть на свободе. У каждого свой путь, и каждый за это по-разному платит. Я не уверена, что в Кыргызстане будет все гладко. Я не уверена, у нас там, например, Евросоюз и демократические центры от нас очень далеко. Нам в этом смысле непросто. Просто у каждого свой путь, и у каждого своя цена за это. Процесс еще не закончился. То есть, да, митинги, переворот власти произошел, старую власть согнали, и президент, он все еще де юре президент, но де-факто он уже, в принципе, не у власти. Другое дело, что мы еще не разобрались с тем, как будем жить дальше. Все сразу не приходит в норму. Безусловно, те люди, которые были на митинге, представляют разные группы интересов, разные политические группы. В нашем случае, после выборов, это представители разных политических партий. И когда случился когда власть пала, каждый из этих групп пытается претендовать на эту власть. Сейчас очень происходят довольно серьезные процессы. Создается координационный совет из представителей различных партий, антикоррупционный совет. И люди, уставшие от этих революций, понимая, что ничего не меняется, создается большая группа за люстрацию. И это очень важный, ключевой вопрос для нас. И, может быть, вам на будущее это вам будет интересно. Потому что каждый раз, когда происходит, когда власть меняют, встает вопрос, что будет дальше. И буквально через год, через какой-то период старые чиновники, депутаты и прочие люди возвращаются к этой власти. Происходит воспроизводство. Это очень опасный процесс. И поэтому сейчас в Кыргызстане идет такая теперь уже мирная борьба на уровне переговоров о том, что будет дальше и какие изменения, и как нам вновь вернуться в правовое поле. У нас очень довольно много прогрессивных сил, которые в этом участвуют. Точно так же, как и, скажем, серых сил и тех, кто хотел бы все вернуть. Сейчас идет вопрос переговоров. Надежда очень серьезная и большая, потому что точка отсчета того, что сейчас происходит в Кыргызстане, произошла в период коронавируса, в период пандемии. Потому что пандемия – это такой мощный социальный стресс, и когда активизировались люди, произошла солидаризация в обществе. У нас был небывалый уровень волонтерства, когда люди все друг другу помогали. И в этот момент выплеснулось очень много молодых прогрессивных лидеров. И общество поняло, что государство в дефолт, что рассчитывать на государство ни в медицинской, ни на уровне безопасности управления невозможно. И выплеснуло значительные силы людей и группы, которые стали наиболее активными. Они вошли создали свои партии, группы, вошли в различные партийные списки. И их, собственно говоря, когда произошла фальсификация выборов, они были недовольны. Вот эти группы сегодня борются за то, чтобы все вернулось в правовое поле, чтобы были демократические преобразования. Они продвигают вопрос с люстрацией, который очень актуален для нас. Это очень далеко не просто, но мы понимаем, что без люстрации все эти митинги и революции просто бессмысленны. Придут опять те же люди, те же нормы, те же ценности, и ничего не изменится. На самом деле Кыргызстан же очень маленькое государство, очень небольшое общество, и все друг друга знают. И на сегодняшний день происходит смена власти, и это очень важно не только в Бишкеке, в центре, в столице, но даже на уровне Аюлкмету. То есть на уровне, извините, я на кыргызском сказала, на уровне сельских общин, сел. Там, где люди, где были представители власти, представители вертикали, и была коррупция и так далее. Люди меняют власть, сами выбирают, пытаются избирать новую власть. Но это тоже очень показательная тенденция. Очень горько читать всякие различные конспирологические такие гипотезы, особенно от стран соседей и по Центральной Азии, и в России в том числе, я понимаю, откуда они растут, потому что такие революции, такие протестные митинги не всем далеко нравятся, особенно представители различных режимов. И начинается эта конспирология. У нас же все гораздо сложнее. У нас, с одной стороны, Китай, а с другой стороны, Россия, ну и Запад, безусловно, и Турция, и Иран. И говорить о том, что речь идет только об одной какой-то стороне, совсем нет. Просто люди хотят жить нормально, люди хотят понимать, что такое закон, люди хотят понимать, жить в безопасности и так далее. И эти нормальные человеческие инстинкты подталкивают их к тому, чтобы ну, отходить от каких-то черных схем, которые предлагает им государство. И государство, которое при этом не дает никаких гарантий. Вы знаете, вот поскольку я занимаюсь и в том числе языком, то, как люди конструируют реальность через язык. Вот этот вот колониальный демонический язык, он присутствует на нашем постсоветском пространстве. И как только человек хочет нормально жить и выходит на митинг, даже если это один или группа людей, его называют, к нему относятся с некоторым подозрением. И называют это все цветными революциями, привнесенными внешними силами и так далее, и так далее. Наши братья-казахи в 2005 году вообще сняли фильм. Они страшно боятся наших революций. И они даже сняли такой фильм «Каннибалы революции». Это страшный ну, такой фильм ужасов о том, как там в Кыргызстане все друг другу режут шею, кровь, наркотики. И происходит такая демонизация любых протестных гражданских движений. Ну, я не знаю, я отношусь к этому с пониманием с точки зрения авторитарных режимов, иронически. Мне кажется, что каждый человек имеет право на достоинство и на свободу. И народ в том числе.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.